Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святой мученице Меропии, беседу нашего корреспондента Анны Александровой с протоиереем Владимиром Волгиным о духовном руководстве и в завершение нашей передачи литературная страница.
Придет то страшное время, настанет тот страшный час, который все грехи мои предстанут обнаженными пред Богом Судьей, пред ангелами Его, пред всем человечеством. Предощущая состояние души моей в этот грозный час, исполняюсь ужаса. Под влиянием живого и сильного предощущения с трепетом спешу погрузиться в рассматривание себя, спешу поверить в книги совести моей, отмеченные согрешения мои делом, словом, помышлением. Давно нечитанные, застоявшиеся в шкафах книги пропитываются пылью, истачиваются молью. Взявший такую книгу встречает большое затруднение в чтении ее. Такова моя совесть. Давно не пересматриваемая, она с трудом могла быть открыта. Открыв ее, я не нахожу ожиданного удовлетворения. Только крупные грехи значатся довольно ясно. Мелкие письмена, которых множество, почти изгладились, и не разобрать теперь, что было изображено ими. Бог, один Бог может побледневшим письменам возвратить яркость и избавить человека от совести лукавой. Один Бог может даровать человеку зрение грехов его и зрение греха его, его падение, в котором корень, семя, зародыш, совокупность всех человеческих согрешений. Призвав на помощь милость и силу Божию, призвав их на помощь теплейшую молитвою, соединенной с благоразумным постом, соединенной с плачем и рыданием сердца, снова раскрываю книгу совести, снова всматриваюсь в количество и качество грехов моих, всматриваюсь, что породили для меня соделанные мною согрешения. Вижу, беззаконие моя превзыдоша главу мою, яко бремя тяжкое отяготеше на мне, умножишеся паче влас главы моя. Какое последствие такой греховности? Постигоша мя беззаконие моя, и не возмогох зрети, сердце мое остави мя. Последствием греховной жизни бывают слепота ума, ожесточение, нечувствие сердца. Ум закоренелого грешника не видит ни добра, ни зла, сердце его теряет способность к духовным ощущениям. Если, оставя греховную жизнь, этот человек обратится к благочестивым подвигам, то сердце его, как бы чужое, не сочувствует его стремлению к Богу. Когда при действии божественной благодати откроется подвижнику множество согрешений его, тогда невозможно, чтобы он не пришел в крайнее недоумение, не погрузился в глубокую печаль. «Сердце мое смятеся от таковаго зрелища, остави мя сила моя, и свет очию моею, и той несть со мною, яко лядвия моя наполнишася поруганий, то есть деятельность моя исполненность преткновений от навыка к греху, влекущего насильно к новым согрешениям. Воссмердеша и согниша раны моя от лица безумия моего, то есть греховные страсти состарелись и страшно повредили меня по причине моей невнимательной жизни. Несть исцеление в плоти моей, то есть нет исцеления при посредстве одних собственных моих усилий для всего существа моего, пораженного и зараженного грехом. Сознанием грехов моих, раскаянием в них, исповеданием их, сожалением о них, повергаю все бесчисленное их множество в пучину милосердия Божия. Чтобы на будущее время остеречься от греха, присмотрюсь, уединившись в самого себя, как действует против меня грех, как он приступает ко мне, что говорит мне. Приступает он ко мне, как тать, прикрыто лицо его, умякнуша словеса его паче елея. Говорит он мне ложь, предлагает беззаконие, яд во устах его, язык его смертоносное жало. «Насладись», — тихо льстиво шепчет он, — «зачем запрещено тебе наслаждение? Насладись, какой в том грех?» И предлагает злодей нарушение заповеди Всесвятого Господа. Не должно было бы обращать никакого внимания на слова его. «Знаю я, что он тать и убийца». Но какая-то непонятная немощь воли побеждает меня. Внимаю словам греха, смотрю на плод запрещенный. Тщетно совесть напоминает мне, что вкушение этого плода вместе и вкушение смерти. Если нет плода запрещенного пред глазами моими, внезапно рисуется этот плод в моем воображении, рисуется живописно, как бы рукою очарования». Влекутся чувства сердца к картине соблазнительной, подобной блуднице. Наружность ее пленительна, дышит из нее соблазн, украшена она в драгоценную блестящую утварь, тщательно укрыто ее смертоносное действие. Ищет грех жертвы от сердца, когда не может принести этой жертвы тело за отсутствием самого предмета. Действует во мне грех мыслью греховной, действует ощущением греховным, ощущением сердца и ощущением тела, действует через телесные чувства, действует через воображение. К какому заключению ведет меня такое воззрение на себя? К заключению, что во мне, во всем существе моем, живет повреждение греховное, которое сочувствует и вспомоществует греху, нападающему на меня извне. Я подобен узнику, окованному тяжкими цепями. Всякий, кому только это будет дозволено, хватает узника, влечет его куда хочет, потому что узник, будучи окован цепями, не имеет возможности оказать сопротивление.
Избранные главы о духовной прелести из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория «Без ограничений».
Святая мученица Мерапия. Святая мученица Меропия родилась в городе Эфесе в начале III века. Она рано лишилась отца, и мать воспитала ее в христианской вере. Святая Меропия, посещая гроб мученицы Ирмионии, дочери апостола Филиппа, брала мира от ее мощей и лечила больных. Во время гонения Декия Меропия удалилась с матерью на остров Хиос, где проводила время в посте и молитве. Однажды, по повелению жестокого правителя острова, был замучен воин Исидор, человек глубокой веры и большого благочестия. Святая Меропия тайно взяла и погребла тело мученика. Воины, которым приказали не допускать христиан к телу Исидора, были приговорены к смерти. Святая сжалилась над осужденными и сама рассказала воинам, а затем и правителю, о своем поступке. На суде она исповедала себя христианкой. За это ее жестоко пытали и затем бросили в темницу. Полночь, в темнице воссиял свет. Это явился святой Исидор в окружении ангелов, и они приняли душу Меропии. Темница тотчас наполнилась благоуханием. Сторож-язычник, потрясенный виденным, рассказал об этом священнику, принял крещение и мученически скончался за исповедание Христа. Поступок мученицы Меропии спасает воинов от казни и соединяет в себе благородную жертвенность и ту самую богонасыщаемую жажду правды, так мало имеющую общего с обычным грешному человеку правдоискательством, жестоким и лукавым, себя оправдывающим, ближнего же судящим немилосердно. У святой Меропии все наоборот – себя под суд, ближнего на свободу. Так милостивая, жертвенная правда Божия, которой держится ученица Христова, отличается от правды человеческой, которую великий пророк Исаия сравнил с лохмотьями, вываленными в грязи.
В эфире программа «Благовещение».
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях протоиерей Владимир Волгин, настоятель храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Добрый вечер, батюшка.
Добрый вечер. В прошлый раз мы начали разговор о такой важной теме, как духовное руководство, и сегодня мы продолжим беседу на эту тему. Святые отцы учат, чтобы мы слова духовника проверяли в Священном Писании и на творениях святых отцов.
Ну, это совершенно верно. Но каким образом проверять слова духовника со Священным Писанием? Предположим, приходит некто и говорит: «Я хочу развестись», без особых причин на то. Просто я разлюбил или разлюбила. Если священник скажет: «Да, разводись», то здесь можно укорить этого священника и сказать о том, что Господь, Иисус Христос, был за единственный брак, и что любой другой брак является грехом прелюбодеяния. Священники не благословляют аборт, но существует гораздо более тонкая тема, допустим, контрацепция. Как относиться к этому? Человек – сотворец Богу. Есть Священное Писание. Почему контрацепция является богопротивным грехом? Убийством только на другом уровне. Священное Писание Ветхого Завета, Бытие. Анан, входя к жене своей, не желая иметь детей, изливал семя на землю. И дальше черным по белому написано: это было мерзко в очах Господа, и Господь умертвил Анана. Это на все последующие века и тысячелетия сказано. Как бы мы своим лукавым умом не пытались бы оправдать этот грех. То есть священник, если говорит: «Да-да, конечно», а я знал таких священников, а некоторые матушки и священники говорили: «Что же, женщина, что, детородная машина, что ли?» Они не понимают смысла Священного Писания, не понимают вообще смысла отношений брачных, кульминацией которых является зачатие, сеяние. Муж как сеятель, а жена как земля, воспринимающая это семя. Но вот есть ряд вопросов, в связи с которыми священник по своему человеческому разумению может посоветовать не в русле Священного Писания. Вот здесь-то надо руководствоваться Священным Писанием.
Батюшка, а есть ли различия между духовником и духовным отцом?
Я провожу некоторую разницу. Духовник – это тот священник, который принимает постоянную исповедь от того или иного человека, у которого постоянно исповедуется одно и то же лицо. Это духовник. Но можно назвать в каком-то смысле духовником и своего духовного отца, потому что у духовного отца тоже можно постоянно исповедоваться. Но в чем разница? В том, что духовный отец, он рождает человеческую душу в духовную жизнь. А духовник указывает путь своим опытом, принимает исповедь, разрешает, советами своими корректирует человека, но не имеет при этом, хотя, безусловно, в большом-то смысле каждый священник имеет ответственность за того человека, у которого он принимает исповедь, но как бы неверенного его душе человека, да? Одно дело отец, а другое дело взрослый человек, к которому я обращаюсь за советом. Безусловно, отец, родивший меня, любит меня в гораздо большей степени, и он может по своей благодати любви ко мне, как к своему сыну, дать гораздо больше, чем кто-то из любимых мною друзей. Вот этот институт духовничества приоткрывает как бы другую дверь, гораздо более длинную перспективу в духовных отношениях и в родстве душ. Это с одной стороны. С другой стороны, если я не имею рядом духовного отца, а вынужден исповедоваться у духовника, и духовник что-то мне советует, я должен эти советы выверить у своего духовного отца и спросить: благословите ли вы меня поступить по тому благословению, которое я услышал во время исповеди от духовника, которому я постоянно исповедуюсь, или нет? Вот отец Иоанн Крестьянкин в свое время меня благословил исповедоваться у такого известного старца, архимандрита Серафима Тяпочкина, чудотворца и прозорливца. Я разрешал с ним недоуменный вопрос, но всегда его ответы я уточнял у архимандрита Иоанна Крестьянкина. Руководство духовного отца для меня было супер важно. И он говорил: да-да или нет-нет.
Батюшка, а если священник настаивает на выполнении своего совета, как быть в этой ситуации?
если не закреплены вот этой скрепой отношений, духовные отношения между исповедующимся человеком и священником, то есть духовничество, то я считаю, что священники берут на себя слишком много власти, когда запрещают или настаивают на своих советах. А с другой стороны, священники, может быть, и не зная того, что у кого-то есть духовный отец, начинают советовать, тоже в казус, да, попадают такой. Вот. А если знают, что у того или иного есть духовный отец и берут на себя власть решать за духовных отцов, то они берут на себя больше, чем они имеют. Тогда надо очень осторожно относиться. Я всем своим духовным детям говорю, осторожно относитесь к священникам, осторожно исповедуйтесь священникам, если вы находитесь не рядом со мной, не в окружении тех священников, которых я знаю. А у незнакомых это очень опасно бывает. Как-то у нас гостила одна девушка, вот она пост великий соблюдала, Пасха, и она продолжает соблюдать пост. Я недоумеваю и спрашиваю, а почему же ты соблюдаешь пост, ведь уже закончилось? Ты что, на себя какой-то особый подвиг взяла? Она говорит, да вот батюшка мне всю жизнь благословил поститься. Я говорю, по какой же такой причине-то? Да вот я исповедовалась ему, я говорю, да он, наверное, принял твою исповедь как за практически что-то совершенное, хотя я не придерживаюсь такой точки зрения. Ангелы небесные радуются об одном кающемся грешнике гораздо больше, чем о 99 праведниках, как сказал Христос. Поэтому я не придерживаюсь этой точки зрения, что нужно обязательно такую сногсшибательную эпитемию дать, что человеку малым не покажется. Я говорю, так он, наверное, твои мысленные грехи принял за практически совершенные. Я узнал, кто этот священник, и нашел телефон этого священника и позвонил ему. А он говорит, вы знаете, да, я руководствуюсь правилами святых вселенских соборов и апостольских постановлений. И вот у меня, говорит, вся элита одного города стоит за пределами стен церковных и являются кающимися. Кто отлучен на 10 лет, кто на 15 лет. Но я говорил конкретно об этой девице. Я говорю, вы, во всей видимости, батюшка, неправильно поняли, она исповедовала вам мысленный грех. На самом деле она остается тем чадом Христовой Церкви, как и была. Он говорит, ну я тогда не понял, поэтому я дал такую эпитемию, но, говорит, я отменяю это. Видите, вот такие вот казусы. Поэтому надо очень осторожно относиться к священникам. Я рекомендую, допустим, тем, которые исповедовались у меня генерально. На исповеди я говорю, вы вот поисповедовались, все, ваши грехи сглажены из книги вашей жизни. И кто бы ни был другой священник и не вопрошал бы о вашей прошлой жизни, никому не рассказывайте, потому что вы уже исповедовались один раз, этого достаточно. Это будет нарушением веры в таинство исповеди. Вы говорите, что вы исповедовались во всей своей прошлой жизни, а вот начинаете исповедоваться с момента последнего дня исповеди.
Батюшка, а возраст духовника имеет значение?
Принципиально сейчас я думаю, что да. А вообще преподобный Александр Свирский, нетленные мощи которого пребывают в Свирском монастыре, им 500 лет, он уже 18 лет считался старцем. Но думаю, что таковых сейчас нет. Поэтому чем старее, тем мудрее. Если, конечно, священник старается проводить благочестивую жизнь во Христе.
Спасибо, Господи, батюшка.
Храни вас Господь и призываю на всех слушающих, слышащих благословение Божие.
Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня мы беседовали с протоиереем Владимиром Волгиным, настоятелем храма Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках. Беседу вела Анна Александрова. Thank you.
эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Илья Рыбаков. Борис Зайцев, Афон. Я спрашивал, нет ли литературы о колокольном звоне, каких-нибудь учебников его. Мне ответили, что тайна этого редкого умения передается от звонаря к звонарю. Спускаешься с колокольни, весело оглушенный, проникнутый звуковым мажором, близким к световому ощущению. Точно выкупался в очень свежих, бодро кипящих струях. Уверен, что такой звон прекрасно действует на душу. Думаю, что он слышен по всему побережью и доносился бы до пещеры Святого Нила. Как отнесся бы его строгий ученик к такому разливу звуков, хотя и прославляющих небесное, но языком все же громким? Не нарушало ли бы это в его глазах святой тишины Афона? Ответить нелегко, но отрывок жития, приведенный выше, дает яркую характеристику афонского душевного склада. Афон прежде всего есть некое уединение. Афон молится и за мир, усердно молится, но крайне дорожит своей неотвлекаемостью. Тут существует известная разность между жизнью Афонского монастыря и пустыннической. Пустынники всегда считали монастырь слишком уступкой, в некотором смысле слишком мирским, особенно монастыри особножитные. Сторонники же монастырской жизни не весьма одобряли индивидуализм пустынников, их своеволие и непослушность. Так на самом Афоне веками жили рядом разные типы монашествующих. Афон считается земным уделом Богоматери. По преданию, святая дева, получив приметание и жребия с апостолами вначале Иверскую землю, Грузию, была направлена, однако, на Афон, тогда еще языческий, и обратила жителей его в христианство. Богоматерь особенно почитается на Афоне, он находится под ее защитой и милостью. На изображениях Святой Афонской горы Богоматерь на небесах над ним покрывает его своим амофором, длинный и узкий плат, который она держит на простертых руках. Этот плат благоволения и кроткой любви, ограждающий ее удел от тьмы. Нет и не было уже тысячу лет ни одной женщины на полуострове. Есть лишь одна дева над ним. Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим амофором, говорит Акафист. Культ Преснодевы на Афоне сильно отличается от католического. В нем нет экстаза, нет и чувственности, он отвлеченнее. Мадонны католических храмов более земно воплощены, раскрашенные статуи убраны цветами и обвешаны по обету. Не говорю уже о средневеково-рыцарском поклонении прекрасной даме, о некой психологии влюбленности, что с афонской точки зрения есть просто прелесть. На Афоне воздух спокойнее и разреженней. Поклонение Пречистой носит более спиритуальный, облегченный и надземный характер. Я присутствовал в Пантелеймоновом монастыре на одной глубоко трогательной службе, акафисте Пресвятой Деве. Это служба дневная. Ее заключительной главнейшей части игумен и два иеромонаха в белых праздничных ризах, стоя полукругом на амвоне против царских врат, по очереди читают акафист. Над вратами же находится образ Пречистый, но особенный, написанный на тонком золотеющем платье. Низ его убран нежной работы кружевом. Во время чтения образ тихо и медленно спускается, все ниже, ниже, развивая легкую ткань своего амофора. Голоса чтецов становятся проникновеннее, легкий трепет, светлое воодушевление пробегают по церкви. Богоматерь с честным своим амофором, в облике полувоздушном, золотисто облегченном, сама является среди своих верных. Образ останавливается на высоте человеческого роста. Поет хор, все один за другим прикладываются. Вечерние лучи слева мягко ложатся на кружево и золотистые отливы колеблющейся иконы. И также медленно, приняв поклонение, образ уходит в свою небесную высь. Кажется, недостает только облаков, где бы почил он. Радуйся, радости наша, покрый нас от всякого зла честным твоим амофором. Я любил тихую афонскую жизнь. Мне нравилось выходить иной раз из монастыря, сидеть на прибрежных камнях у огорода, любоваться светлыми водами архипелага. Эти светлые воды упоминаются во всех писаниях об Афоне. Но Афонское море действительно чрезвычайно прозрачно, нечеловечески изумрудно-стеклянного тона. В знойные часы полудня хорошо бродить по балкону, огибающему мой и соседний корпус. Свет легко плавится в голубоватом воздухе, море лежит зеркалом, окаймленное лиловатым лонгосом. А в глубине залива золотисто сияет Олимп недосягаемыми своими снегами. Под вечер, перед сумерками, приходили нередко гости, седобородый, в очках, с золотым крестом на груди, добрейший отец-архимандрит Кирик, духовник всей братии. Энергичный отец иеромонах Иосиф, библиотекарь, скромный, застенчиво мягкий и слегка нервный помощник его, отец В. Мой очаровательный спутник по путешествию, отец Пинуфрий, и другие. Я вспоминаю с большим удовольствием об этих кратких беседах с людьми, которых и мало знал, но с которыми сразу установилась душевная связь, и говорить можно было почти как с друзьями. Поражала глубокая воспитанность и благообразие, придающие разговору спокойную значительность, то, что противоположно так называемой болтовне. Я видел в монастыре святого Пантелеймона столько доброты и братской расположенности, столько приветливости и тепла, что эти малые строки — лишь слабое эхо моей признательности. Спускается сиреневый вечер. Иду по коридору гостиницы, мягко поблескивающему мозаичными плитками, мимо картин «Город Прага», вид Афона на террасу. Отпираю вход на нее особым ключом и мимо цветов гераниума, настурций и еще каких-то розовых. Прохожу в огромную залу монастырских приемов. Три ее стены в окнах, выходящих на балконы, на море и кладбище. За день жаркий и слегка спертый воздух накопился в ней. Вот где тени былого. Вот где облик неповторимого. Эти стены, увешанные портретами императоров, цариц, митрополитов, посланников, видали высочайших особ и князей церкви. Давно, как бы раз навсегда натертый, пол блестит зеркально. Чистые половички положены по нем. Посреди залы овальный стол, уставленный фотографиями, лицом к зрителю. Он окружен фикусами и рододендронами. И овал стульев, расставленных веером, окружает все это сооружение. На них, в часы приемов, вероятно, после трапезы, с чашечками турецкого кофе в руках, обносимые Глико и Раки, заседали великие князья и архиереи, консулы и богатые покровители монастыря из России. Все, должно быть, спят уже теперь вечным сном. Не могу сказать, как наводительно сиреневыми вечерами со струей свежего воздуха, втекающего в открытую на балкон дверь, была для меня эта зала, как почти одурманивала она крепкую настойкой грусти, как безмятежно осизело, начинавшее к ночи серебриться море, а за колокольнею святого Пантелеймона над невидимым сейчас Олимпом дотлевал оранжевый закат. В монастыре тихо. Наступает краткий час отдыха. Пречистая простирает свой амофор. Рассказ Коруля. Ранним и чудесным утром мы спустились к пристани. Там ждала лодка. Архимандрит Кирик благословил меня на странствие, овеяв своей легкой снежную бородою. Гребцы погрузили весла, слегка налегли, и мы мягко тронулись. Мы — это иеромонах отец Пинуфрий, иностранец-доктор, юный монах-переводчик, два гребца и я. Вот первый образ нашего отплытия. Стеклянно-голубое море, легкий туман у подножия Лонгоса, тихий свет утра. Лодка идет нетрудно. Рядом со мною черный с проседью, кореглазый, спокойный и ровный, слегка окающий по-нижегородски отец Пинуфрий. Опустив руку в воду, он пальцем чертит серебряный след. Негромким, привычным голосом начинает петь. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим во гробех живот даровав. Мы подтягиваем. Оборачиваясь, вижу нашего юношу с золотистыми волосами, золотистую бородкой вокруг пунцового рта и глазами задумчивыми, упорно глядящими в бок. Безмятежная глубизна вод, тишина, плеск струи за кормой, юноша, напоминающий Поленовского Христа, мягко очерченный в утреннем дыму евангельский пейзаж Генесарецкого озера. Исущим во гробе живот даровав. Итак, мы огибаем юго-западный берег Афонского полуострова. Держим путь на Корулю, знаменитую южную оконечность Афона, где в бесплодных скалах живут пустынножители. А пока, слева, медленным свитком протягивается полуостров. Горы, леса, по ним кручи, кое-где виноградники и оливки. кое-где пустынно каменистые взгорья. Все непроходимое и первобытное. То выше, то ниже, средневеково-восточные замки греческих монастырей. Вот высоко в лесах пестрый Ксеропотам. Симонопетр, выросший продолжением скалы отвесной, весь уходящий ввысь, с балконами над пропастью. Мы зашли в маленький изумрудный заливчик Григориата, где подводные камни слегка ломались в глазу под колеблющимся стеклом. На полчаса навестили монастырь с черно-курчавым привратником у вековых ворот и приложились к знаменитой иконе святителя Николая Мерликийского. Древний храм, древние ризы, глушь, тишина, отвесная скала, непроходимость, да лазурно-колеблемое стекло заливчика. Вот что осталось от этого посещения. И уже вновь гребут отцы Иолий и Николай. Плывем далее. Когда в ущелье показался Дионисиад, отец Пинуфрий протянул к нему свой загорелый палец. Тут вот этот патриарх жил, Нифонт по имени. У него в Константинополе разные страдания вышли. Его, стало быть, понапрасну увольнили. Он сюда и перебрался. Это когда же было? То ли в 15-м, то ли в 16-м веке. Вот с точностью не упомню. Отец Иоли, как это в 16-м? Отец Иолий, полный немолодой монах, по профессии певчий, сидит передним гребцом. На голове его соломенная шляпа, придающая ему несколько женский вид. Он вспотел и все отирает платком лоб. Да, видимо, в 16-м. Ну вот, смиреннейший патриарх и пришел сюда, назвавшись простым эргатом, по-нашему работникам. Такой-то этот Нифонт был, скажи, пожалуйста. Я, мол, братья, тут дровец вам могу порубить, того, другого. Хорошо. Он у них и жил, и хоронился, и никому в мысль не приходило, что этакий эргат, вон он кто. Только нет. Господь его и открыл. Значит, раз он в лесу порубился, мулашки у него там были, он хворост навьючил, идут к монастырю, приближаются. И едва приблизились, а нет, монастырские колокола сами зазвонили патриаршую встречу. Он, стало быть, хворостинкой мулашек подгоняет, шагай, дескать, а колокола полным трезвоном. Ну, тут и открылось, кто он. «Налегай, налегай, отец Иоли», — сказал другой гребец, крепкий и заскорузлый, с волосатыми руками, приземистым корявым носом, средний между бурлаком и дальним родственником Тараса Бульбы. «А то батос пойдет». Тогда нам у карули не выгрести. — Не будет батоса, — отдуваясь, ответил отец Иоли. — Как так не будет? Завсегда к полудню батос. Да и сейчас видно, вон уж он в море вихрится. Батосом называется на Афоне юго-западный ветер с моря, всегда разводящий волну. Отец Николай был прав. Вдали по горизонту закурчавилась полоска темной синьки. От нее к нам лежало море еще стеклянное. Батос застиг нас недалеко от места высадки. Море стало пенно-синим, мощным, лодка затанцевала. Изменился и берег. Мы шли теперь рядом с почти отвесными голыми скалами, совсем близко к ним. Начиналась каруля. Кое-где волны подлезали берег. Так что он выступал. Если тут волна опрокинет лодку, то и, умея плавать, пропадешь. Некуда выплыть. Мы едва двигались. Гребцы залились потом. Над нами висели скалы. В одном месте колыхалась по волнам корзина на веревке. «Это отшельники спускают», — объяснили мне. «А рыбаки иной раз что-нибудь кладут съедобное». Прежде подымали и людей в корзинах с берега на скалы, но сейчас этого нет. Временами высоко наверху видишь домик. Это калива пустынника, одиноко висящая над бездной. Головокружительные тропинки, проложенные по утесам. Отшельники не боятся ходить по ним в темноту после всеночной из ближнего скита. В одном месте я видел веревку, натянутую по краю пропасти. Это перилы скользящей тропки. Далее тропка уходит в косую проточину в скале, подобную водопроводной трубе. По ней сползают к более низкому месту. Афон считается земным уделом Богоматери. Но можно сказать, что он и страна Христа. Я очень ясно ощутил это в тот день сияющий, карабкаясь с отцом Пинуфрием по белым камням вверх, к оливе русского отшельника. Помнится, мы встретили одного-двух сиромах, бедняки нередко странники. Отец Пинуфрий говорил каждому «Христос Анесте» или «Христос воскресе». Ему отвечали «Алифос Анесте, воистину воскресе». Впоследствии таким приветствием встречали мы десятки людей. Десятки тем же отвечали нам. Вот полуостров. На нем монастыри, скиты, небольшие монастырьки в 15-20 человек, так называемые келии. Есть, наконец, просто отдельные пустынники, живущие в каливах. Одни зажиточнее, другие совсем нищие. Одни все же начальство, другие подчиненные. Одни решают высшие дела и служат в церкви, другие трудятся на киперах, огороды. Но все члены Христовой республики. Для всех есть вот одно — Христос воскресе, воистину воскресе. Это поражает. Как поражает то, что в любой самой худой каливе, моленная с образами, лампадками, а чуть побольше келья, там обязательно церковь, и на восходе солнца непременно служит литургию. Вера и преданность Христу здесь дело самоочевидное. К этому так привыкли, что афонец с трудом понимает, как иначе может быть. Один из встречных сиромах оказался учеником отшельника. Он проводил нас. Доктор в костюме туриста тяжко шагал по камням подкованными башмаками. Солнце пекло. За нами синело туманное бездна моря. В сияющем дыму выступал таинственную тенью остров. Несколько белых крыл, разбросанные по синеве. Нас провели в комнатку для посетителей, в отдельной каливе. Отец Пинуфрий снял свою сумку, кожаную афонскую сумку на ремне, вздохнул, отер загорелый лоб, поправил черную с проседью бороду. Вот, здесь полегче. Мы сели на низкие сиденья. В комнате с земляным, если не ошибаюсь, полом было прохладно, не очень светло. Вошел отшельник, высокий человек с очень добрыми небольшими глазками, довольно полными щеками, одетый небрежно. Чуть не на босу ногу туфли, и вид его менее напоминал монаха, чем все виденное мною доселе. Странным образом и он, и другие пустынники, кого я встретил на Афоне, будучи глубоко монахами и церковниками, внешне более вызывали образы светских мудрецов и учителей жизни. И тут, на Каруле, как позже на Фиваиде, тень оцерковленного и опрославленного Толстого проходила пред глазами. Отшельник — одно из известнейших лиц на Афоне, человек образованный, бывший инспектор духовной семинарии, смирившийся, как про него говорят афонцы, и ушедший в одинокое подвижничество по примеру древних. Очень многие поклонники желают его видеть и послушать его мудрого слова. Посетители вроде нас начинают утомлять его. Доктор переписывался уже с ним. По письмам пустынник заключил, что он не только хочет перейти в православие, но и принять монашество. Иностранец действительно несколько дней прожил в Пантелеймоновом монастыре, но не только не приблизился к монашеству, а скорее настроился критически. Его удивляла непрактичность монахов, да и его собственные идеи были совсем иные. Отшельник встретил его вначале крайне приветливо, почти как своего. Да и вообще от его быстроговоримых, негромких и застенчивых слов шла удивительная горячая влага. Меня этот человек сразу взволновал и растопил. Я точно бы внутренно потек. Он конфузливо сидел на табуретке, не зная, куда девать большие руки, как быть с ногами, и вполголоса скороговоркой подавал краткие реплики юноше нашему, переводчику. Юноша с той же невозмутимостью, как в лодке на море, быстро переводил. Вот приблизительный отрывок разговора. Доктор. Мне нравятся монастырские службы, но можно быть монахом и устроить себе удобную жизнь, улучшить хозяйство, завести прочную торговлю. Отшельник. Это нас не интересует. Доктор. Жизнь есть жизнь. Она имеет свои законы. Я понимаю, что на этих голых скалах ничего не вырастешь. Но кто живет в монастырях, имея леса, виноградники, оливки? Отшельник с улыбкой. В миру помещики. Мало ли как разделывают. Заводы ставят, фабрики. Торгуют. Доктор, в этой стране можно превосходно жить. Можно было бы пригласить инженеров, агрономов, продолжить дороги. Отшельник, грустно и быстро. А нам бы только от всего этого уйти. Доктор, вы должны пропагандировать свои монастыри в Америке. Отшельник, мы должны вечно стоять пред Богом и в смирении молиться. Доктор, у католиков существует пропаганда. Я недавно видел фильм, где показана жизнь католического монастыря. Отшельник, а нам нечего показывать. Мы считаем себя последними из людей. Что уж там показывать? Нет, нам показывать нечего. Молимся, как бы душу спасти. Доктор, если правильно поставить пропаганду в Америке, оттуда можно получить хорошие средства. Отшельник тихо и быстро. Отчего избави нас, Господи? О судьбе России. Отшельник. Потому и рухнуло, что больно много греха накопило. Доктор. Запад не менее грешен, но не рухнул и не потерпел такого бедствия. Россия сама виновата, что не справилась. Отшельник. Значит, ей было так положено. Доктор. Как же положено? За что же Бог сильнее покарал ее, чем другие страны? Отшельник, мягко и взволнованно, потому что возлюбил больше и больше послал несчастье, чтобы дать нам скорее опомниться и покаяться. Кого возлюблю, с того и взыщу, и тому особенный дам путь, ни на чей не похожий. Кажется, это была высшая точка разговора. Отшельник воодушевился, тихая горячность его стала как бы сверкающей, как бы электрические искры сыпались из него. Он быстро, почти нервно стал говорить, что хотя Россия много пережила, перестрадала, многое из земных богатств разорено, но, в общем, от всего этого она выигрывает. Доктор. Как выигрывает? Отшельник. Другого богатства много за это время дано. А мученики? Это не богатство? Убиенные, истерзанные. Митрополита Вениамина, знаете? И опять стал доказывать, что мученичество России — знак большой к ней милости, что раньше настоящего мученичества за веру у нас не было, если не считать единичных случаев, а теперь впервые дан крест исповедничества. Но на этой высоте беседа не удержалась. Молния сдержанного раздражения, разочарование в человеке, которого по письмам он считал почти своим, выступали у отшельника все яснее. Доктор упрямо, грубовато продолжал свое. Отшельник, видимо, охлаждался и уходил. Так, вероятно, угасал и спор Толстого с надоедным посетителем. Когда доктор дошел до того, что надо техническими и химическими средствами уничтожать большевиков, отшельник вовсе замолк. Юноша увел доктора к лодке. Его убедили не идти с нами далее, а вернуться в монастырь. Но все было испорчено.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.